Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Признание Америки. Кто или что определяло политику США по отношению к Советскому Союзу в 20-е годы. Часть первая. И рассказ американского адвоката Леонида Кучмы. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Международная политическая коррупция – явление далеко не новое. Американский историк Ричард Спенс утверждает, что в 20-е годы прошлого века видный законодатель, от которого в значительной мере зависело дипломатическое признание Соединенными Штатами Советского Союза, возможно, не устоял перед искушением и оказался в центре шпионской паутины, тщательно сплетенной советской разведкой. Сегодня первая часть исторического расследования Ричарда Спенса и Владимира Абаринова «Признание Америки».
После большевистского переворота в октябре 1917 года Россия оказалась в глубокой изоляции. Она понесла тяжелые потери в Первую мировую войну, но объявила мир без аннексий и контрибуций, и потому осталась с пустыми руками. Правительство Ленина отказалось признать долги по царским займам, установило репрессивный режим и провозгласило курс на мировую революцию. Все это создавало препятствия к дипломатическому признанию Советской Республики. Между тем, страна отчаянно нуждалась в инвестициях, в торговых отношениях с Западом. Ей нужны были технологии, деньги и специалисты буржуазного мира. В начале 20-го года в беседе с американским журналистом Линкольном Эйром Ленин говорил: «Я не вижу никаких причин, почему такое социалистическое государство, как наше, не может иметь неограниченные деловые отношения с капиталистическими странами. Мы не против того, чтобы пользоваться капиталистическими локомотивами и сельскохозяйственными машинами. Так почему же они должны возражать против того, чтобы пользоваться нашей социалистической пшеницей, льном и платиной? Ведь социалистическое зерно имеет такой же вкус, как и любое другое зерно, не так ли?» Для решения русского вопроса весной 22 года в Генуе была созвана международная конференция. Делегации стран-кредиторов России прибыли на нее с масштабным планом реструктуризации царских долгов. Конференция завершилась провалом. На решительном отказе признать свою ответственность по долгам настоял Ленин. О наркоме иностранных дел Чичерине, который робко предлагал в обмен на западную продовольственную помощь ввести подобие многопартийности, Ленин писал: «Мы будем дураками, если тотчас и насильно не сошлемся. Шлем его в санаторий». Тем не менее, интересы бизнеса взяли свое. 24-й год вошел в историю как год дипломатического признания Советской России. Из великих держав только США упорно отказывались нормализовать отношения с Москвой. В советской пропаганде вопрос до такой степени навяз в зубах и сделался притчей во языцах, что даже герой булгаковского «Собачьего сердца» Шариков среди бессмысленных восклицаний «мест нету» и «еще парочку» и «слезай с подножки» повторяет и услышанное им в пивной словосочетание «признание Америки». Почему Вашингтон медлил с дипломатическим признанием Советского Союза? Кто в Америке был за и кто против? Рассказывает Ричард Спенс, профессор истории Университета штата Айдахо.
В период между 1917 годом после октябрьского большевистского переворота и 1933 формальных дипломатических отношений между США и Россией не существовало. Соединенным Штатам потребовалось более десятилетия для дипломатического признания. Америка оставалась последней крупной державой, не признающей Советскую Россию. Британцы, французы, итальянцы и, разумеется, немцы сделали это в 20-е годы. Однако с самого начала установления советского режима предпринимались настойчивые лоббистские усилия в пользу признания в Конгрессе и в печати. Все эти попытки оказались неудачными. Американское общественное мнение, как и повсюду в мире, определялось тем, что писали в газетах. Реальная борьба за признание разворачивалась в Конгрессе и в Государственном департаменте. Усиленно лоббировала эту тему определенная часть американского бизнеса. Некоторых это может удивить, потому что предполагается, что любой уважающий себя американский капиталист должен выступать против признания коммунистического режима. Но, как сказал однажды Ленин, капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим. Капиталисты прежде всего заинтересованы в том, чтобы делать бизнес, а Россия до революции и после предоставляла огромные возможности для бизнеса. Поэтому и в американском финансовом секторе, особенно в промышленности, было сколько угодно людей, жаждущих нормализовать отношения. потому что нормализация дипломатических отношений означала нормализацию экономических связей. Без официальных дипломатических отношений заниматься предпринимательством, даже просто переводить деньги, гораздо сложнее. Например, компания Standard Oil была крайне заинтересована в бизнесе с Россией. Россия уже в начале 20 века стала одним из крупнейших в мире производителей нефти. Во время революции и гражданской войны инфраструктура нефтедобычи была в значительной мере разрушена, и имелась хорошая возможность вернуться и заняться ее восстановлением. Другим фактором, который оказывал влияние на вопрос о признании, был переход России к новой экономической политике в 1921 году. Западному капиталу предлагались теперь концессии. Строительные и нефтяные компании получили возможность вернуться и делать деньги в Советской Республике. Существовало также давление со стороны американских просоветских политических организаций. Помимо коммунистов, поддержку признанию выражали левые. У них было немного последователей, их влияние было ограниченным, и в сущности они больше вредили делу, чем помогали ему. И это одна из причин, почему сенатор от штата Айдахо Уильям Эдгар Бора, возглавлявший с 1925 по 1933 год Сенатский комитет по международным отношениям, стал такой важной фигурой в этом вопросе. Бора внес в Сенат свой первый проект резолюции о признании Советского Союза в 1922 году, и он продолжал стоять на своем очень упорно.
Имя сенатора Бора было на слуху в Советском Союзе. За его деятельностью следили газеты. Он даже попал в сатирический роман Ильфа и Петрова «12 стульев». На открытии трамвайной линии в Старгороде инженер Гаврилин в своей речи вдруг сбивается на международное положение. Он несколько раз пытался пустить свой доклад по трамвайным рельсам, но с ужасом замечал, что не может этого сделать. Слова сами по себе, против воли оратора, получались какие-то международные. После Чемберлена, которому Гаврилин уделил полчаса, на международную арену вышел американский сенатор Бора. Краткую характеристику Уильяму Бора дает профессор Спенс.
Если посмотреть на его политическую карьеру, его идеологические воззрения, никак не скажешь, что он подходил для этой цели. Он родился в Иллинойсе, получил юридическое образование в Канзасе, затем перебрался в Айдахо. Между прочим, у нас тут в штате сенатор Бора по сей день считается чуть ли не святым. Он сыграл исключительную роль в политической истории штата. Его именем даже названа самая высокая гора Айдахо. Он сделал себе имя в качестве прокурора на процессе радикального профсоюза лидера по имени Биг Билл Хейвуд, который, кстати, похоронен в Кремлевской стене. Он был вождем организации под названием «Индустриальные рабочие мира», имел по этому поводу множество неприятностей и, в конце концов, уехал в Россию и там умер. На процессе Хейвуда, который проходил еще до начала Первой мировой войны и на котором Хейвуд обвинялся в убийстве, Бора был обвинителем и проиграл дело. Хейвуд был оправдан. Тем не менее, Бора заслужил репутацию борца с радикалами. Вот почему интересно, что впоследствии он стал в Сенате главным сторонником признания коммунистического правительства. В политическом отношении его обычно описывают как политика-одиночку, не вписывающегося в партийную линию. Он принадлежал к либеральному крылу республиканской партии, но часто действовал по собственному усмотрению, так что на него трудно навесить какой-либо идеологический ярлык. Во внешней политике он получил известность благодаря своему проекту резолюции о признании войны вне закона. Он верил во всеобщий мир, поддерживал антивоенный фонд. Наш университет каждый год проводит симпозиум его имени, посвященный миру и разоружению. В то же время он был жестким изоляционистом. Быть может, никто другой не сделал больше, чем сенатор Бора, для того, чтобы провалить в Сенате ратификацию договора о Лиге наций после Первой мировой войны.
Я против этой лиги и против любых лиг и союзов, потому что я знаю, вместо американизации Европы, Европа европеизирует Америку. Так выразился сенатор Бора, выступая против вступления США в Лигу наций. Вместе с тем он с энтузиазмом поддерживал идею признания СССР. Ричард Спенс.
Почему признание Советской России стало одним из направлений его деятельности? Возможно, это связано с влиянием, которое оказывали на Бора два человека. Оба входили в его ближайшее окружение и в той или иной мере играли роль его личных советников. Одним из них был американец, полковник Раймонд Робинс. Вторым был человек, которого Робинс представил сенатору примерно в 1922 году. Его звали Александр Гамперг, и он был русским американцем. Раймонд Робинс был в России во время революции в качестве сотрудника американского Красного Креста. Он присутствовал при последних днях временного правительства и первой фазе становления советского режима. Себя он определял как христианского социалиста. Нельзя сказать, что он сотрудничал с большевиками, но они и не отвергали его. В этот период он стал американским должностным лицом, симпатизирующим режиму, и был весьма близок к Троцкому. Кроме того, он окружил себя переводчиками и советниками вроде Александра Гамберга, которые были уже откровенными большевиками. Александр Гамберг родился в России в 1887 году, эмигрировал незадолго до Первой мировой войны, завел собственный бизнес, работал на разные торговые компании. В Россию он вернулся в 1917 году как представитель американской фирмы, но вскоре подвязался в миссии американского Красного Креста и стал чем-то вроде посредника между Робинсом и Троцким и другими советскими должностными лицами. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что он был агентом советского правительства по своей воле. В 17 и 18 году он обрабатывал Робинса в нужном направлении, а позднее использовал Робинса, чтобы получить доступ к сенатору Бора. Робинс и Гамберг убеждали Бора в том, что признание советского правительства — это не обязательно признание коммунизма или советской системы как таковой, а просто практическая необходимость, и что воздействовать на режим можно будет более эффективно, если нормализовать отношения, а не отвергать их. Собственно говоря, это соображение не лишено смысла.
В 29-м году вокруг сенатора Бора разразился международный скандал. Сначала в Париже, а затем в Берлине всплыли документы, как будто свидетельствующие о том, что сенатор выступал в поддержку признания Советского Союза не бескорыстно. Он якобы получил взятку от советской разведки. Главным действующим лицом скандала был Владимир Григорьевич Орлов. Иммигрант, бывший действительный статский советник, бывший судебный следователь, а в годы Первой мировой войны военный следователь по особо важным делам при ставке Верховного главного командующего. Вот три взаимоисключающих портрета Орлова.
Из письма полковника Архангельского генералу Кутепову 6 июня 1924 года. «Глубоко уважаемый Александр Павлович, пользуясь вашим разрешением писать обо всем, что может меня заботить или тревожить, я решил поделиться с вами своими мыслями по поводу одного моего бывшего подчиненного, ныне перешедшего в ваше ведение». Из частного, но совершенно для меня достоверного источника мне стало известно, что вы наводили справки о деятельности и политических убеждениях Владимира Григорьевича Орлова. Конечно, нет человека без недостатков, и последнее, несомненно, можно отыскать у Владимира Григорьевича, но достоинства его, без всякого преувеличения, значительны и очень ценны. Владимир Григорьевич – человек с огромным опытом и не меньшими способностями, всецело направленными к единой цели – борьбе с большевиками. Искренность и постоянство его политических убеждений не представляют для меня никаких сомнений.
Еще один документ.
Из справки французской разведки об Орлове 27 декабря 1923 года. Орлов усиленно добивается разрешения выезда во Францию для того, чтобы по полученным контрразведывательным путем сведениям выполнить здесь секретные задания большевиков по информации военного характера. Об Орлове составилось объемистое досье, не оставляющее никаких сомнений относительно его провокаторской роли. Отзыв о нем. Человек умный, крайне энергичный и ловкий. Совершенно лишен каких-либо принципов. Гонится исключительно за деньгами.
И последний портрет.
Из книги «Антисоветские подлоги» издательства Народного комиссариата иностранных дел, Москва, 1926 год. Таким образом, перед нами вполне законченная фигура, на которую ставит свою ставку агентура международной буржуазии в ее борьбе против Советского Союза. Офицер бывшей царской армии, специалист-контрразведчик, работающий на германское правительство и продающий его интересы французам, подделыватель советских документов и печатей, активнейший руководитель разнообразнейших эмигрантских антиреволюционных организаций, информатор американской капиталистической прессы. Вот каков герой многочисленных историй с фальшивками, которые всегда являлись немаловажным основанием для агрессивной политики признавших и не признавших нас правительств.
Власти Германии обвинили Орлова в подделке документов, компрометирующих сенатора Бора. Он был арестован и отдан под суд.
Стал ли сенатор Бора жертвой белогвардейской провокации, как писали об этом советские газеты? Или наоборот, советская разведка провела операцию, направленную на оправдание сенатора? Об этом пойдет речь в продолжении исторического расследования Ричарда Спенса и Владимира Абаринова «Признание Америки» во вторник вечером. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 24 марта Генеральная прокуратура Украины подтвердила подлинность аудиозаписей, представленных бывшим офицером охраны Николаем Мельниченко в связи с расследованием дела об убийстве журналиста Георгия Гангадзе в 2000 году. На основании этих записей экс-президенту Украины Леониду Кучме были предъявлены обвинения в причастности к убийству. Напомню, что критик президента Кучмы и редактор газеты «Украинская правда» был похищен и убит 17 сентября 2000 года. Следствие тянулось практически все это время. И хотя в 2009 году бывший руководитель Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины генерал Алексей Пукуч признал свою причастность к убийству Георгия Гангадзе, разговоры о том, что главные заказчики убийства остались на свободе, в украинском обществе не закончились. Леонид Кучма после предъявления ему обвинений пригласил в свою адвокатскую команду легендарного американского юриста Алана Дершовица, известного тем, что консультировал группу адвокатов бывшего футболиста О. Джей Симпсона в 1995 году. С Аланом Дершовицем беседовал мой коллега в Вашингтоне Ричард Солош. И началось интервью с вопроса, как получилось, что вы стали участвовать в этом деле в качестве адвоката, почему вы решили принять его?
Как это часто случается в моей практике, бывший студент, причем студент отличник, которого я имею честь учить в Гарвардской юридической школе, позвонил мне и рассказал об этом деле и спросил, не заинтересует ли оно меня. Меня всегда интересовали дела, объединяющие в себе закон, науку и политику. А в этом деле все эти три элемента присутствуют, поскольку основное доказательство оспаривается с научной точки зрения. Есть аудиопленки, сделанные офицером госбезопасности, пленки, пролежавшие 10 лет. Он пытался продать их, их сочли поддельными. Расследование, проведенное прокуратурой, пришло к заключению, что подлинность этих пленок доказать невозможно. И на этом, казалось, дело было закрыто. А затем, чуть более месяца назад, дело было вновь открыто, и практически без каких бы то ни было новых свидетельских доказательств они заявили: теперь мы считаем, что пленки подлинные, и мы начинаем расследование. Наука не изменилась. Закон не изменился. Доказательная база не изменилась. Единственное, что изменилось, это политика.
Как вы оцениваете фактическую составляющую этого дела?
Факты таковы. Есть пленка, которая якобы содержит слова, сказанные бывшим президентом Кучмой. Но эксперты пришли к заключению, что, скорее всего, пленка поддельная, и слова были вставлены, вырезаны, добавлены для того, чтобы казалось, что президент Кучма говорит то, чего на самом деле он не говорил. А без признания этой пленки аутентичной на самом деле никаких доказательств нет. Это то заключение, к которому пришел следователь в сентябре 2010 года. И именно поэтому он настоятельно рекомендовал, чтобы следствие было закрыто и чтобы никаких обвинений не предъявлялось.
Вы говорили с самим Кучмой? Он верит в то, что можно обелить его имя?
Да, он уверен и надеется на это. Он знает, что он сказал на этой пленке. Это напоминает мне историю, которая произошла со мной 25 лет назад. Я тогда тоже стал жертвой поддельной пленки. Но в то время было легко доказать подлинность пленки или подделку, потому что это на самом деле физически была пленка, которую резали на кусочки. Так что ФБР однозначно установило, что она была поддельной. Так что я знаю, что значит обвинение на основании пленки, и знаю, что чувствуешь, когда на самом деле этого не говорил. Я ни на миг не волновался тогда, потому что знал, что не говорил того, в чем меня обвиняли. Мне кажется, что у президента Кучмы есть приблизительно такая же уверенность, за исключением, конечно, того, что сейчас с помощью цифрового оборудования подделать пленку значительно легче и значительно сложнее доказать, что она была подделана. Я решил участвовать в этом деле на правах консультанта. Естественно, у меня нет лицензии на адвокатскую практику на Украине. Я не говорю ни по-украински, ни по-русски. Но у меня есть переводчики, и студенты, и адвокаты, говорящие на двух языках, так что я играю весьма активную роль в этом деле.
Как вы думаете, почему обвинения против Леонида Кучмы были выдвинуты именно сейчас, через 10 лет после убийства Гангадзе?
Могу вам объяснить, почему обвинения не предъявлены. То есть я могу вам привести причины, которые объяснят, почему не предъявлены. Нет новых доказательств, нет новых свидетелей, нет новых технологий, которые позволили бы провести точную экспертизу пленки, и нет нового закона. Единственное, что остается, это политика. В политику пришли новые люди и отправили на пенсию старого следователя, заменив его новым. Но закон должен взять верх над прихотью людей. В данном случае поменялись только люди, участвующие в расследовании и выносящие обвинения. А больше ничего, имеющее отношение к этому делу, не поменялось. Так что я не могу вам сказать, почему решено было возобновить дело, но я могу вам сказать, каких причин не существует, чтобы это дело вернуть на доследование. Мне кажется, что лучшее объяснение – политика. Власть людей взяла верх над властью закона.
Правозащитные организации оценивают украинскую судебную систему как страдающую от хронической коррупции, неэффективности и отсутствия профессионализма. На ваш взгляд, такой юридический климат в стране будет препятствием для отправления справедливого правосудия?
Мне кажется, одно из преимуществ приглашения в команды адвокатов юристов из других стран, я называю их «адвокаты без границ», состоит в том, что это помогает привнести единые стандарты правосудия в те страны, которые заинтересованы в установлении законности. Я ведь не единственный американский адвокат, который участвует в деле на Украине. Бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко также наняла американскую юридическую фирму. Так что я смотрю на украинскую юридическую систему без предвзятости. Я надеюсь, что она исполнит свой долг, то есть проведет честный судебный процесс. Ни одна юридическая система, ни одной из стран в мире не идеальна. Я подвергал критике и американскую юридическую систему. Я написал книгу, в которой раскритиковал решение Верховного суда по делу Буш против Гора и по некоторым другим делам. У каждой системы правления и у каждой судебной системы есть свои недостатки. В большинстве случаев эти недостатки пытаются искоренить. И я надеюсь, что смогу помочь подтолкнуть украинскую систему к тому, чтобы она была в большей степени основана на законе, а не на том, кто в данный момент находится у власти и какие следователи работают над делами в данный конкретный момент.
С легендарным американским адвокатом Аланом Дершовицем, который принял роль консультанта бывшего президента Украины Леонида Кучмы, беседовал мой коллега в Вашингтоне Ричард Солош. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина. А в этом части эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В ходе спецоперации на границе Ставрополя и Кабардино-Балкарии были убиты, по последним данным, 16 боевиков. Об этом сообщает Тартас со ссылкой на русскую службу новостей, которой передал информацию официальный представитель Национального антитеррористического комитета Дмитрий Павлов. По его словам, была обезглавлена верхушка экстремистов, действующих на Северном Кавказе. За три дня до взрыва в марокканском Марракеше Аль-Каида в исламском Магребе разместила в интернете видеозапись с угрозой совершить теракт. Об этом стало известно сегодня после того, как террористы обнародовали новые видеокадры. В пятницу уже российские агентства сообщили, что одного из двух россиян, пострадавших в результате теракта в Марракеше, везут в Москву на нейрохирургическую операцию. В Сирии в столкновениях во время акции протеста в рамках объявленного оппозиции Дня гнева погибли 25 демонстрантов, 16 в городе Дирая и 9 в Хумсе. Демонстрации с требованием отставки президента Башара Асада прошли также во всех других центрах оппозиции в пригороде Дамаска, в городах Бани, Саль-Камышле, а также в Латакии. В Ливии войска Муаммара Каддафи предприняли попытку танковой атаки позиции повстанцев в стратегическом городе Мисурата. Продолжается ракетно-минометный обстрел этого города. Об этом передает агентство «Франс Пресс», ссылающееся на очевидцев. В США по техническим причинам отложен намеченный на сегодня запуск шаттла «Endeavour». По данным американского космического агентства НАСА, специалисты обнаружили неисправность обогревателя одной из систем корабля. Запуск отменили буквально перед стартом, когда экипаж был уже на пути к стартовой площадке. В Германии арестованы трое подозреваемых в принадлежности к Аль-Каиде. Как заявили в Федеральной генеральной прокуратуре, они представляют угрозу обществу. Их дела будут рассмотрены судьями первой инстанции в субботу. О других подробностях официально не сообщается. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Топливный кризис в России. Что делают власти для его ликвидации? В российском правительстве ожидает резкого укрепления рубля. Хорошо это или плохо для экономики страны? Как долго продлится новый этап программы утилизации автомобилей? В России представлен очередной вариант закона о банкротстве частных лиц. Российские власти вновь предлагают Белоруссии перейти на единую валюту. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Правительство России для ликвидации дефицита топлива на внутреннем рынке повысило экспортную пошлину на бензин с начала мая на 44% по сравнению с апрельской ставкой, более чем до $408 за тонну. Помогут ли эти и другие действия властей в борьбе с топливным кризисом, рассказывает Марк Крутов.
Накануне майских праздников и массового выезда горожан на дачи топливный кризис добрался и до Подмосковья. На многих автозаправочных станциях Московской области прекращена продажа 92-го и 95-го бензина, который заливает в свои машины подавляющее большинство автовладельцев. Повезло тем, у кого автомобиль работает на дизельном топливе. Оно есть везде, и его дефицита не ожидается. Помимо Подмосковья, сложная ситуация с бензином сохраняется более чем в 10 российских регионах. Оценивая ситуацию, эксперты сходятся во мнении о том, что топливный кризис спровоцирован сразу несколькими факторами. В начале февраля премьер-министр России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе расследовать случаи неоправданного завышения цен на бензин. Крупные компании снизили оптовые цены, но стали продавать бензин лишь собственным АЗС, входящим в фирменные сети. Мелкие компании остались без топлива. Очередная попытка государственного регулирования этого рынка и привела, по мнению многих наблюдателей, к нынешнему кризису. Еще одним фактором стало повышение акцизов на нефтепродукты с 1 января этого года. Чтобы выполнить требования властей о снижении цен и не потерять прибыль, некоторые компании существенно увеличили экспорт. На зарубежных рынках цена выше и продолжает расти, как и цена на нефть. Правительству пришлось принимать экстренные меры, чтобы исправить ситуацию. Как заявил заместитель министра энергетики Сергей Кудряшов на совещании с представителями крупных нефтяных компаний, было принято решение прекратить с 1 мая экспорт бензина из России.
Мы договорились, что компании все объемы поставят на внутренний рынок.
Можно ли с помощью этой меры исправить ситуацию? Денис Александров, эксперт инвестиционной компании «Универ Капитал», считает, что запрет на экспорт нефтепродуктов – это крайняя мера, которая может привести к потере российскими компаниями репутации на мировом рынке.
В принципе, если эту меру рассматривать локально, то да, она могла бы существенно увеличить предложение на внутреннем рынке. За первый квартал, если смотреть цифры, то примерные объемы экспортных поставок по бензинам выросли с 1,2 миллиона тонн до 1 миллиона 800 тысяч тонн порядка. То есть рост примерно 50%. При этом на внутренний рынок поставки сократились с 7,5 примерно до 7 миллионов. В принципе, не очень существенное сокращение, да, порядка 7%. 6-7%. Но, тем не менее, в ряде регионов это просто было наиболее сконцентрировано. Я не думаю, что тут нужно полностью прекращать экспорт, просто потому что, во-первых, есть экспортные обязательства контрактные. Здесь риски испортить репутацию очень серьезные. Плюс просто такой объем на внутреннем рынке не нужен. Полностью прекращать экспорт смысла, в общем-то, нет. Такая мера может быть исключительно крайней, разовой, в общем-то, для быстрого выправления сложившейся ситуации. В принципе, это должно регулироваться совершенно иначе.
Как? Что нужно сделать, чтобы справиться с топливным кризисом?
Ну, во-первых, это квотирование, как это уже было сделано, обязательных объемов реализации на российском рынке. Во-вторых, если смотреть более долгосрочно, создание сети независимых нефтебаз, нефтехранилищ во всех регионах. Единственная мера, которая позволит небольшим сетям закупать объемы нефтепродуктов и потом хранить их. Плюс очень жестко надо отслеживать минимальные размеры лотов, торгуемых по бирже. В принципе, они должны быть доступны для любой АЗС и должны исчисляться тоннами, а не десятками тысяч или тысячами тонн.
Таково мнение эксперта инвестиционной компании «Универ Капитал» Дениса Александрова. С ним во многом согласен и другой специалист, президент нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин.
Сегодня нефтяные компании дадут свои объемы на свои автозаправочные станции. Но если на свободный рынок мы не обеспечим объем мелкого опта, а потребители мелкого опта являются это строительные компании, дорожная техника, автопредприятия, которые имеют автозаправочные станции на своей территории, то техника, которая работает в карьерах. Так вот, эта техника недополучила, куда они поедут? Они поедут на автозаправочные станции. Они сейчас заберут объем, который предназначен для водителей. Станции будут пустые.
Говорил президент нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин. Российские власти, пытаясь изменить ситуацию, пока идут по силовому пути решения проблемы. Генеральная прокуратура поручила прокурорам регионов совместно с Федеральной антимонопольной службой принять меры против намеренного повышения цен на бензин. В результате прокуратура Алтайского края, где топливный кризис в полной мере ощущается со вторника, направила в суд 27 исков к топливным компаниям-владельцам АЗС. По мнению прокуроров, они незаконно ограничили продажу топлива до 20 литров в одни руки и лишь владельцам дисконтных карт. В Министерстве энергетики России заявили, что в среднесрочной перспективе рост цен на топливо не превысит 5%. Представители же независимых автозаправочных станций говорят, что уже сейчас оптовая цена на 92-й бензин составляет в некоторых регионах 26 рублей за литр. Если добавить к этой сумме расходы по доставке горючего к розничным потребителям, цена окажется далеко за рубежом в 30 рублей. В тех регионах, где запасов топлива пока хватает на ближайшие 5-7 дней, цены на заправках уже выросли примерно на 15%. В российской столице, согласно данным сайта benzinprice.ru, средняя цена 92-го бензина на фирменных заправках компаний BP, Лукойл и ТНК варьируется от 25 рублей 10 до 25 рублей и 40 копеек за литр. Это даже немного меньше, чем неделю назад. Больших очередей и дефицита на столичных заправках нет.
По оценке заместителя министра экономического развития России Андрея Клепача, курс национальной валюты к концу 2011 года может вырасти до 24-25 рублей за доллар в случае притока капитала в страну и при сохранении текущих высоких цен на нефть. Эксперты, признавая пагубность такого сценария для национальной экономики, тем не менее считают его маловероятным. Об этом моя коллега Валерия Шабаева беседовала с аналитиком инвестиционной компании «Открытие» Ольгой Беленькой.
Этот сценарий, на мой взгляд, соответствует сочетанию таких условий, как сохранение очень высоких цен на нефть и плюс приток внешнего капитала. Все-таки на данный момент второе условие не выполняется. То есть мы видим, что по итогам предыдущего года отток капитала составил почти 40 миллиардов долларов. В первом квартале ЦБ оценивает этот отток на уровне 21 миллиард долларов. Собственно, вот пока инвесторы, несмотря на высокие цены на нефть, в Россию не идут. В то же время сейчас ситуация меняется, и, как правило, вот на фоне высоких цен на нефть возрастает спекулятивная привлекательность вложений на российский рынок.
Для чего нужен правительству сильный рубль, как по-вашему?
Правительству он не очень нужен, но здесь Кудрин четко дал понять, что в дилемме инфляция, сдерживание укрепления рубля, снижение инфляции является приоритетом, поскольку, по его мнению, устойчивые долгосрочные низкие цифры инфляции позволят поддерживать низкие кредитные ставки. Однако же укрепление рубля до тех уровней, о которых говорит господин Клепач, это серьезный удар по экономике. И я думаю, что, в общем, это все понимают.
В вашей оценке, какой из зол меньше, инфляция или сильный рубль?
Сейчас мы видим, что восстановление экономики идет очень тяжело и медленно. Инвестиции снижаются, спрос со стороны населения растет очень медленно, в частности потому, что доходы населения стагнируют. И на этом фоне сильный рубль означает, что импорт становится все более привлекательным, и, соответственно, спрос населения и так слабый достаточно, будет в большей степени переключаться на импортные товары, что может нанести дополнительный удар по восстановлению. восстановлению экономики.
Как считает аналитик инвестиционной компании «Открытие» Ольга Беленькая, в случае формирования в России серьезных факторов для укрепления курса национальной валюты, Центральному банку все-таки придется предпринять меры противодействия. В частности, по ее словам, это может быть и административное ограничение притока спекулятивного капитала. Министерство промышленности и торговли России приступило к приему заявок на участие в очередном, уже третьем по счету этапе государственной программы утилизации старых легковых автомобилей. На эти цели правительство дополнительно выделило 5 миллиардов рублей, пообещав антикризисную поддержку автопроизводителей, работающих в стране, окончательно свернуть к концу года. В течение первых двух этапов программы государство уже потратило 25 миллиардов рублей, субсидировав тем самым продажу 500 000 новых легковых автомобилей в обмен на старые. Заключительный ее этап, если исходить из заявленных пока объемов финансирования, предполагает реализацию еще 100 тысяч машин. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Смысл программы заключается в том, чтобы вот таким косвенным образом поддерживать в первую очередь российского автопроизводителя «АвтоВАЗ». Мне такая программа больше симпатична, нежели, например, если бы государство давало бы прямые кредиты на поддержку операционной деятельности «АвтоВАЗа». Таким образом, то есть, во-первых, мы решаем проблему поддержки отрасли, стимулируя продажи автомобилей. Номер два, мы в том числе и занимаемся обновлением всего парка автомобилей в России.
В том, что государству вновь следовало продлить программу обмена старых легковых автомобилей на новые, уверен руководитель отдела аналитики агентства «АвтоСтат» Андрей Топтун.
Старт новой программы утилизации, он однозначно поддержит рынок. Хотя рынок достиг того уровня, когда он сможет расти и дальше без помощи государства, все-таки рост рынка будет выше, как если бы программу совсем отменили. С экономической точки зрения нельзя рассматривать деньги, потраченные государством на поддержку производителей, как просто выброшенные впустую, потому что часть денег возвращается в виде налогов.
Третий этап программы утилизации легковых автомобилей обойдется государству в 5 миллиардов рублей. И хотя правительство рассчитывает растянуть их до конца нынешнего года, темпы выдачи предыдущих сертификатов показывают, что этих денег хватит максимум на 3 месяца. Поэтому, как предполагает Михаил Пак из «Атона», объемы финансирования могли быть и большими.
Сейчас мы видим, что цены на нефть находятся там на уровне 120 долларов за баррель, а те цены, которые бюджет закладывал изначально, они гораздо ниже. Поэтому думаю, что у нас сформируются дополнительные доходы бюджета, которые в том числе можно будет направить и на поддержку вот этой программы по стимулированию продаж автомобилей.
Условия допуска автовладельца в программе остались прежними. Как и раньше, сдавать в утиль можно лишь легковые автомобили старше 10 лет. Эксперты отмечают, что эти правила изначально были ориентированы на небогатых людей, которые в итоге предпочли бы недорогую продукцию российского автопрома. Статистика этот прогноз подтверждает. Из 500 тысяч автомобилей, уже реализованных в рамках программы утилизации, 80% пришлось на долю АвтоВАЗа. Впрочем, и другие автопроизводители, работающие в России, по словам эксперта «АвтоСтата» Андрея Топтуна, остались в выигрыше.
Программа поддерживает российских производителей. Соответственно, половину автомобилей производит легковых АвтоВАЗ и забирает 80% доли. Однако нельзя забывать, что тот же «Ситроен» продавал в программе утилизации 40% автомобилей, производимых в России. Скажем, «Рено Лаган» и «Сандера» очень большой процент по утилизации был продан. И также «Форд». Дилеры в регионах продавали порядка 10% «Форд Фокус» именно с помощью программы утилизации.
Скорее всего, примерно такая же структура продаж сложится и по итогам третьего этапа утилизации. Что же касается возможного распространения программы на другие сегменты автомобильного рынка, в частности на грузовики, то здесь мнение экспертов совпадает лишь отчасти. Руководитель отдела аналитики агентства «АвтоСтат» Андрей Топтун считает необходимым сделать это как можно быстрее.
Грузовой рынок оживляется, причем он оживляется гораздо интенсивнее, чем легковой, так как меньше вырос в прошлом году. И я все-таки считаю, что программа утилизации грузовиков, она будет принята, так как премьер сказал подготовить, проработать, и, соответственно, скоро мы увидим какой-то результат. По вопросу того, что нужна ли она, это, скорее всего, с точки зрения поддержки российских автопроизводителей, в грузовом сегменте, где прежде всего просматривается фигура КАМАЗ, она однозначно нужна. Парк грузовых автомобилей у нас находится в гораздо плачевном состоянии, скажем, он более старше по возрасту, чем легковой.
Полезным считает включение грузовых автомобилей в программу утилизации и аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак. Но не в текущем году.
Сейчас спрос, к сожалению, на эту технику он пока еще не восстановился. То есть мы видим, что отрасль строительства в России находится, ну, там, на дне, поэтому пока еще не показывает сильных признаков восстановления. Поэтому спрос на эту программу в этом году, скорее всего, будет не очень большой. Но по прогнозам аналитиков и наших экспертов, мы считаем, что начиная с 2012 года рынок строительства начнет планомерно расти, поэтому тогда появится спрос на эту технику, на строительную технику, в том числе на и грузовики. Поэтому я думаю, что наиболее максимальный эффект от этой программы мы можем получить как раз вот на фоне подъема этого рынка.
Российское правительство планирует начать программу утилизации грузовиков с начала 2012 года. Однако ее условия, сроки проведения и объемы финансирования пока не утверждены. В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В России представлен очередной вариант закона о банкротстве частных лиц. Российские власти вновь предлагают Белоруссии перейти на единую валюту. В России вновь обсуждается проект федерального закона о банкротстве частных лиц. Этот вариант, как отмечает Сергей Сининский, стал уже третьим с 2008 года.
В начале апреля новый текст законопроекта обнародовало Министерство экономического развития. В нем не оказалось существенных изменений по сравнению с вариантом, представленным в ноябре 2009 года. Тот вариант, в свою очередь, отличался от предыдущего, представленного в мае 2008 года, весьма значительно. С тех пор, например, уровень долга, за которым должник подпадал бы под процедуру банкротства, снижен вдвое, со 100 тысяч рублей до 50 тысяч. Подать в суд заявление о банкротстве частного долга должника могут и кредиторы, если долг им не погашается более 6 месяцев, и сам должник, даже не дожидаясь этого срока, а просто предвидя проблемы. В целом же многие положения российского законопроекта отражают практику некоторых западных стран. Например, в законодательстве Германии четкого долгового порога для таких случаев не предусматривается. А на практике поводом для начала процедуры частного банкротства, по словам юристов, может считаться ситуация, когда должник в течение 1 месяца не может выплатить кредитору примерно 10-15% от суммы текущих требований по долгу. Представитель немецкой ассоциации «Кредит-реформ» Харди Гуде.
В Германии заявить о своей возникшей несостоятельности должник обязан в течение нескольких недель, и сокрытие самого этого факта является уголовно наказуемым преступлением. Кроме того, человек, претендующий на льготную рассрочку выплаты накопленного долга, должен представить доказательство, что он, условно говоря, не транжир и в состоянии осмотрительно распоряжаться теми ресурсами, которые все же остаются в его распоряжении. И тогда погашение накопленного долга может длиться до 6 лет, и каких-то специальных процентных ставок для такого погашения у нас не существует.
В Соединенных Штатах, в отличие от Германии, порог частной задолженности все же определяется. Из США профессор Корнельского университета, штат Нью-Йорк, Тед Эйзенберг.
Процедуру банкротства обычно начинают сами должники, хотя по закону инициировать ее могут и кредиторы. Например, у нас в штате Нью-Йорк они могут сделать это в случае, если у должника в целом не меньше 12 кредиторов. Один из них или несколько могут обратиться в суд с требованием объявить их должника банкротом, если сумма задолженности превышает 13 475 долларов.
Напомним, предполагаемый российским законопроектом порог частного долга 50 тысяч рублей, то есть 1760 долларов по текущему курсу. И в Германии, и в США почти 80% всех судебных дел о частных банкротствах приходится на такие, в рамках которых и продавать-то из имущества должника особенно нечего, то есть на случай нулевой имущественной массы, как говорят юристы. Из США Тед Эйзенберг, Корнельский университет.
Федеральный закон о банкротстве, безусловно, определяет порядок выплаты кредиторам денег, вырученных от продажи имущества должника. Но на практике у банкрота почти ничего не остается, и поэтому от продажи его собственности кредиторы, как правило, получают менее 5% того, что он им должен.
Как часто должник, частное лицо, может подавать в суд заявление о признании его банкротом, который не может обслуживать накопленные долги? Согласно обсуждаемому проекту российского закона, через 5 лет после предыдущего. В Соединенных Штатах один раз в 8 лет. В Германии этот срок чуть меньше. Харди Гуде, немецкая ассоциация «Кредит-реформ».
Частные лица чисто теоретически могут в Германии инициировать процедуру банкротства неоднократно. Но как бы то ни было, должно происходить пройти не менее 6 лет, чтобы человек вновь мог подать заявление о собственной несостоятельности. Если должник в течение 6 лет безукоризненно придерживался всех требований суда, если он за это время не наделал новых долгов, то и возможный остаток по старому долгу ему полностью простят. И тогда, теоретически, он может начинать все сначала.
Если арбитражный суд после всех проверок признает в итоге человека банкротом, и речь заходит о распродаже его имущества в пользу кредиторов, то, во-первых, продаже подлежит не все, а во-вторых, человеку сохраняют минимальный доход. По российскому законопроекту должнику-банкроту ставят предметы обихода и часть бытовой техники, должнику-инвалиду – его автомобиль, а любому должнику – прожиточный минимум. Еще в 2008 году новый российский закон предполагалось назвать о банкротстве физических лиц. Но уже предпоследняя версия проекта имела более мягкое название – о реабилитационных процедурах, применяемых в отношении гражданина-должника. Сохранилось это название и в последней версии законопроекта, представленной Министерством экономического развития в начале апреля.
На фоне финансового кризиса в Беларуси, ставшего причиной фактической девальвации местной валюты и, по сути, полного отсутствия у страны источников внешних заимствований, российский посол в Минске Александр Суриков предложил возобновить переговоры о создании монетарного союза двух стран на базе российского рубля. Такая возможность России и Белоруссии обсуждалась неоднократно, в частности в 2004 и 2005 годах, однако далее разговоров дело не пошло. Сейчас Белоруссия пытается получить от России и Евразиатского экономического сообщества кредиты на 3 миллиарда долларов, но условия кредитования пока не согласованы. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Александр Суриков заявил, что теоретически Россия готова выделить Белоруссии стабилизационный кредит общим объемом 3 миллиарда долларов. Однако при этом подчеркнул, что целевой характер ресурсов предназначен на проведение структурных реформ в стране, а не на их проедание. Ранее белорусские правительственные чиновники заверяли, что из сложившейся тупиковой ситуации на финансовом рынке, при которой вот уже 2 месяца легально валюту не могут приобрести ни субъекты хозяйствования, ни частные лица, разрешится к середине мая, когда поступит первый транш российского кредита в размере 1 миллиард долларов. Пока же в стране сохраняется множественность валютных курсов, превышающих официальный вдвое, практически все сделки осуществляются на черном рынке. В этой связи Александр Суриков высказал сожаление, что Национальный банк Белоруссии, вроде бы начав движение к девальвации, в итоге ее остановил и заявил, что в данной ситуации Минску ничего не остается, как вернуться к теме введения на территории союзного государства единого платежного средства – российского рубля. Ситуацию комментирует эксперт в российско-белорусских отношениях Кирилл Коктыш. Если иметь в виду согласованность политики Сурикова с Кремлем, то здесь вырисовывается потенциально интересная комбинация. Если сегодня Лукашенко с возмущением отвергает предложение о введении единой валюты, то завтра он вряд ли сможет говорить о союзном государстве и перспективе стать реальным игроком на российском политическом пространстве. Так что заявление Сурикова можно рассматривать как этакое априорное разминирование.
Так что это может быть и таким априорным разминированием.
Национальный банк Белоруссии в ответ на предложение Александра Сурикова отреагировал однозначно. Использование российского рубля в качестве единой валюты нецелесообразно. Эта позиция остается неизменной, подчеркнул представитель Центробанка Анатолий Дроздов. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Эксперты в Москве также не верят в то, что в какой-то обозримой перспективе Белоруссия откажется от своей валюты в пользу именно российского рубля. С экономической точки зрения, по словам заведующего отделом Белоруссии Института стран СНГ Александра Фадеева, России такое решение невыгодно, а потому оно может быть только политическим.
Если брать объективные обстоятельства, то, конечно, российской стороне невыгоден переход на единую валюту с любым государством, которое находится в кризисном состоянии. Либо финансовый, банковско-кредитный сектор этой страны, либо экономика этой страны. Белоруссия, скорее всего, и то, и другое налицо. Поэтому, конечно, при таких обстоятельствах переход на единую валюту может рассматриваться только как политическое решение, как помощь этому государству. В противном случае, с точки зрения валютно-финансовых интересов России, конечно, такое вряд ли можно считать выгодным.
Этот факт прекрасно понимает и нынешнее руководство Белоруссии, опасаясь усиления влияния Москвы. Только поэтому, как считает директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко, Минск и сопротивляется введению российского рубля на белорусской территории.
Что касается возможного перехода на российский рубль как белорусскую валюту, ну, это неоднократно уже могло состояться, но каждый раз Лукашенко настаивал на том, что должно быть два эмиссионных центра в Москве и в Минске, на что, естественно, Россия пойти не может. Проблема в том, что с Лукашенко очень сложно договариваться, он хозяин своего слова, сам его дал, сам его взял, поэтому по идее, конечно, в нынешних ситуациях не до жиру и надо соглашаться. Но, с другой стороны, зная политическую биографию Лукашенко, я думаю, что он до последнего будет как-то изворачиваться и пытаться избежать любых мер, которые бы усилили контроль России над белорусской экономикой.
В том, что возражения против монетарного союза России и Белоруссии в Минске носят прежде всего политический, а не экономический характер, согласен и заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев. Поэтому он считает, что сейчас говорить о перспективах этого проекта просто бессмысленно.
Что касается Беларуси, то этот вопрос для нее излишне политизирован, и руководство республики давно отказалось от введения российского рубля в качестве единого платежного средства на территории союзного государства. Поэтому, с моей точки зрения, никаких вариантов введения российского рубля в данный момент в Беларуси нет. То есть возможности для этого нет не потому, что это невыгодно финансовой, кредитной, банковской системам республики, а просто потому что есть политическое решение.
Что же касается кредитов, запрошенных Белоруссией в России и в Евразес, то, скорее всего, до конца мая Минск их получит. Однако эти средства будут выделены на структурные реформы белорусской экономики, а не на поддержание стабильности ее валюты. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!
Вот слева герб СССР. Справа герб республики, Украинская Советская Социалистическая Республика.
В «Поверх барьеров» передача «Съемки в Чернобыле».
Военные ликвидаторы, менты. Вот человек выбирает систему, где нет правил. И из некоторых начинала переть агрессивность. О, можно там пройти, в 10 домах сразу выбить стекла. Ну вообще там, да.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дефицит бензина на томских заправках ставит под угрозу рынок пассажирских перевозок.
Эти деньги куда-то исчезли, ничего не строится. И куда не обращаемся,
и на месте благопрохладного комбината собрались около 700 гранит.
Трагично, что мы потеряли столько жизней, особенно
сейчас
в Алабаме.
Сейчас мы пришли к выводу, что ни Тихонов, ни Хасис не заслуживают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.